вообще. На этом начинаются интересные вещи.
Так. Как знак сигнификатора. Один из семейно ориентированных знаков. Весьма редко встречается в картах безбрачия. Рак. Как знак сигнификатора брака. Дисцендента, управителя или планет доме. Семейно ориентированный знак. В картах безбрачия встречается редко. Однако, имеет высокий темп перемен. Это кардинальный знак, и это управитель очень быстрая планета. Поэтому, скажем, если от безбрачия он в какой-то степени защищает или располагает, то к многобрачию он, в общем-то, склонен, несмотря на свои семейные нюансы. То есть высокий темп перемен в отношениях. Очень велика разница между асцендентом и дисцендентом, если ось попадает в эти вещи. Потому что у нас Сатурн максимальный разрыв по скорости. Поэтому, соответственно, здесь именно на этой оси возникают браки с большой разницей в возрасте, браки с серьезными эмоциональными разногласиями между партнерами и так далее. Лев, как знак сигнификатора. Знак, не располагающий к браку. Общее правило в традиционной астрологии, в современной, по моим наблюдениям, тоже это очень часто выглядит. Во-первых, знак фиксированный, то есть предполагающий медленные перемены. Во-вторых, знак центрированный на одной планете, которая затмевает все, солнышко. Поэтому, если, скажем, попадает туда управитель брака, человек очень часто ориентирован найти тот единственный брак, который вот других больше не нужно. И поэтому гороскоп может давать, в частности, этот эффект в трудностях в браке, в безбрачии, потому что у человека очень высокая шкала оценки, высокая планка и сильная мотивация найти единственные отношения. Вплоть до того, что, скажем, среди клиентов был вопрос, значит, выйду ли замуж и когда. Классический вопрос, предполагается, что ей уже 31 или 32 года, она не вышла замуж не потому, что у нее нет вариантов, а потому, что все они не соответствуют тому, что она хочет. А хочет она выйти замуж раз и навсегда. И это вот характерный акцент. Управитель Солнца в седьмом доме, дисцендент во Льве, то есть Солнце во Льве, аналогично. Очень мощный акцент на браке, но при этом к браку отношение настолько специфичное, что она совсем туда не рвется. А? Бывает. Вот, кстати, не всегда вредит. В браке он вообще не всегда вредит. Это забавно. Высшие планеты приносят обычно больше сложностей, и Марс тоже, чем Сатурн. Дело в том, что Сатурн, кроме прочего, сигнификатор времени. И особенно в синастриях это очень хорошо видно. Браки, которые держатся достаточно долгое время, предполагают терпение партнеров по отношению друг к другу. Просто предполагают притирку и терпение. Поэтому, видимо, у людей, у которых Сатурн в карте силен или имеет отношение к седьмому дому, у них изначально чувствительность к партнеру как бы занижена. Они изначально ориентированы на то, что надо просто в браке стерпиться, слюбиться, привыкнем, мне это главное и так далее. И поэтому их браки крепче. Реально крепче оказываются, чем браки людей, у которых Сатурн к седьмому дому отношения не имеет. Вот. Но Сатурн, обращаю внимание, это враг Венеры. То есть это вообще с ним враждуют все в традиционной астрологии. Но он как бы является естественной оппозицией Луне и Венере. Вот, хотя в весах они с ним вместе как бы соуправляют знаками, но там экзальтируют. Поэтому он не располагает к чувствам. И это брак, стоящий на ответственности, на взаимной надежности, на общих интересах. Не в духовных интересах, а скорее вот материальных. Вот. Но это не брак, в котором будут именно любви, ласки, нежности будут, скорее всего, мало, если нет других показателей.
И Венера и Сатурн.
Значит, в седьмом, да? Вообще Венера и Сатурн как аспект в натальной карте предполагает очень прочные отношения. Тут важно, чтобы эти планеты, одна из них, не была сильно поражена по положению социально. Потому что если она в изгнании или в падении, а вторая планета будет для нее донором. И она будет фактически вытягивать ту возможности, которые предоставляются по второй посильной планете. То есть в таких сочетаниях всегда важно, чтобы планеты каждая сама за себя могла постоять. Вот, скажем, Венера, Сатурн в весах, я бы ожидал, что это достаточно показательные прочные отношения, но весьма качественные. Сатурн в экзальтации, Венера в обители, то есть это сильный показатель. На длительный брак, на стабильные, на серьезные отношения. Вот. А если, скажем, тоже положение будет в Овне, то оптимизма мне это не внушает абсолютно. В близнецах там Венере сложнее, чем Сатурн. Для Сатурна это, скажем, триплицитет, вот, а для Венеры там, конечно, никак, в общем случае. Вот, поэтому здесь будет страдающая сторона будет чувство. Поэтому если идти на такие отношения, предполагается, что мы акцентируемся на Сатурне, как на более сильном мотиве в отношениях. Ну, естественно, что, как всегда, общее правило, хотелось бы найти партнера, в которого четко проявлен символизм Сатурн-Венера. Потому что когда он впишется, если это положение у нас не пораженное, то и наоборот, и проблем никаких не будет. Поэтому Лев, в общем случае, традиционная астрология воспринимает как стерильный знак, то есть знак, не располагающий к количеству чего бы то ни было. Ни детей, ничего бы то ни было. В том числе браков. Это знак фиксированный, центрированный на одной идее, очень часто идеалистической. Поэтому это отношение либо вот один брак серьезный, да, отношения с ним, вот, или это человек, который не готов пожертвовать собственной свободой и творчеством, скажем так, ради брака, такое тоже встречается. То есть очень сильный мотив к игровым отношениям, к отношениям без обязательств, тематика пятого дома символическая. Соответственно, такое положение сигнификаторов брака по Льве не очень хорошее положение, это все отмечают. Значит, не очень хорошим положением являются сигнификаторы брака и даже половые планеты, находящиеся в Деве. Дева – знак так называемый стерильный. То есть, опять же, Венера и Юпитер – две планеты радости. Малая и большая радость там в изгнании и падении. Поэтому Дева к браку вообще относится скептически. Дева – одно из классических указаний на безбрачие. И надо сказать, что вот этот вот факт подтверждается в картах, если этот знак сильно выражен. То есть у человека либо нет желания вступать в брак, либо нет возможности вступить в брак при сильно акцентированной деле. Опять же, обращаю внимание, только мы смотрим сигнификаторы брака, если мы смотрим партнера, и мы смотрим сигнификаторы первого дома, если мы смотрим желание самого человека вступать в отношения или не вступать. То есть, скажем, если асцендент в деве, Марс в деве, имеющий отношение к первому дому, например, Солнце в деве, то предполагается, что человек достаточно переборчив, скептичен, вообще брак оценивает... В особой радости в брачных отношениях не видит. Возможно, просто брезглив. Такое тоже встречается. Вот. Соответственно, на брачную тематику он как бы не сильно ориентирован. Дева – частое явление в гороскопах, связанных с безбрачием или с проблемами в отношениях. Вот многобрачие практически не встречается. Весы.
Да.
Нет, я считаю, что она работает. То есть я видел ее действие в транзитах. Вот. Я по ряду соображений от ее использования отказался, несмотря на то, что я считаю, что она работает. Потому что она срабатывает не у всех. Я стал словить себя на том, что если я опираюсь на нее в трактовке, я иногда тыкаю пальцем мимо. Вот, я не люблю пальцем мимо. И поэтому я стараюсь убирать все, что для меня носит сомнительный характер в астрологии. Ну, не на уровне, что я в это не верю, а на уровне, что я хочу, чтобы моя практика была максимально эффективной. Поэтому прозерпины я в трактовке как управителем, в том числе, не пользуюсь. Тем более, что как управителя использовать тяжело, у меня слишком медленный транзит. Вот, соответственно, я, поскольку транзит у меня основной рабочий метод, то вот получается так, что... Это, кстати, если не только в транзитах. Если мы будем брать дирекции или прогрессии, будет еще не более неприятный вопрос, который будет касаться дополнительно еще точности определения прозерпина в эфемеридах. Все-таки точка это гипотетическая, а местонахождение никто не знает. У меня был по этому поводу... Первый звонок относительно того, что я должен переоценить использование прозерпины в своей практике, это в 93-м или 94-м году, когда я начинал заниматься еще астрологией, приехала в Харьков немецкая астролог одна. Вот, она консультант, профессиональный, ее главная тематика медицинская астрология. И задавали вопрос, вот, используете ли вы звезды, используете ли вы там какие-то аспекты, пока она рассказывала. И задали вопрос, используете ли она прозерпину. Она сказала, это та, которая сейчас транзитная во Льве, да, у нашей некоторые астрологи ее используют. Их прозерпина во Льве. Наша, как вы знаете, Скорпион. Вот. Соответственно, я хорошо задумался о том, о чем вообще может идти речь, потому что ни то, ни другое. Вот, проверяемо на уровне того, что можно сказать, да, у меня это работает. Вот. Если астрономические факты – это факты, то здесь это уже вопрос гипотез. И поэтому когда-то я пересматривал свою позицию, я отказался от использования гипотетических планет вообще. Вот. И я решил, что, я уже сегодня говорил эту мысль, что если, скажем, тот же Банати или пользовались Септенером, или там равнодумными домами, могли делать прогнозы, которые вошли в историю как легенды, вот типа того же Банати, который рекомендовал, скажем, своему графу выехать на военное сражение в такое-то время ночью, и подробно описал, чем это кончится. То есть не только победы, но и ранением в бедро, болезненным, но несерьезным. Вот, и все это закончилось так. Я понимаю, что если он мог это делать такими способами, то значит мне тоже надо равняться не на гипотетические планеты, а на Банати. Вот. Но правда потом выяснилось, что ты на традиционной астрологии сидеть не будешь, потому что очень сильно видоизменилась астрология и проблема интерпретации старых текстов очень болезненная. Вот. И поэтому я вот для себя нашел такую золотую середину, что я стараюсь иметь дело с реалистичной астрологией, максимально, в смысле астрономической астрологии, так скажем, да, Вот, из таких фактов, которые, ну, относительно гипотетические, это Лилит, но опять же, она астрономически очень намерена все равно. То есть она как бы хоть и фиктивная точка, как и средние узлы, но она все-таки астрономически вычисляемая, то есть она не просто взята из потолка. Вот. Ну и потом, опять же, мне тяжело от них отказаться, потому что их же действие в транзитах людей, а это очень заметно всегда. Ну, за редкими исключениями. Так, значит, по Льву, Дева. Знак не располагающий к браку.
Мы же только что.
А, прошу прощения, отвлекся. Весы. Значит, формально знак брачный, однако кардинальный знак и Венера, быстрая планета, дает высокий темп перемен. То есть стабильности в браке этот знак не дает. Он может дать стабильность, если есть дополнительные факторы. Если нет, ну, как бы тогда это будет происходить на уровне изменения отношений в браке, внутри отношений. Но в принципе знак сам по себе не стабилен. Кроме того, это воздух. Это стихия, которая и управитель вода. Это вода, воздух, прошу прощения, Венера. Это знак, который идеализирует любовь. Идеализирует сами отношения. Традиционная астрология, не помню, кто-то упоминал такой поворот, что значит, если сигнификаторы брака находятся у женщины в весах, то женщина склонна любить не партнера, а саму любовь. То есть у нее вот этот акцент, что она больше в любовь верит, чем в партнерские отношения. Очень похоже на то, что я наблюдаю в жизни. Вот, то есть как бы действительно есть большой акцент на любви, на отношениях, но реальные люди при этом стыкуются с этим не очень хорошо. Поэтому как бы сам по себе акцент здесь на браке есть. Вот, человек ориентирован на брак, человек будет востребован в браке. Человек очень часто ориентирован, если Венера сильная, управитель этого сигнификатора, то человек может быть не ориентирован на отношения. Он считает, что он так обойдется. Вот, это распространенная ситуация. Сильная Венера, вот то, что я вам уже говорил, дает не только искушения, но и возможности. Независимо от того, управляет она браком, брачными сигнификаторами или нет. И поэтому человек с сигнификаторами в весах, ну скажем так, это либо ранний брак, либо человек вообще не спешит. Просто спокойно выбирает из какого-то множества вариантов. Очень часто это рассудочное решение, это воздушный знак. Скорпион. Значит, в брачных вопросах второй по важности Тереза Скорпион. Два знака. Второй по важности знак ревности. Еще Лев, правда, этим увлекается, забыл сказать. Но у Льва специфическая форма. Там, если хорошо говорить, гармонично аспектированный Лев, человек, неважно, брачный сигнификатор или нет, то у человека ревность может проходить в очень мягкой форме. То есть это проявляется в таком виде, как вот как это меня не любит. Вот. Если ты меня не любишь, отлучили тебя от меня. Все. Отношения закончились. То есть у человека это может быть очень сильным мотивом. Как можно меня вот оценить? То есть в момент с гордостью он очень мощный. Сначала дает обиду, но потом может прийти в такую форму. А вот Скорпион, он как раз в наибольшей степени склонен и ревновать, и продолжать отношения. Одновременно. Для него это важная сфера. Значит, Скорпион ориентирован на отношения очень эмоциональные, очень близкие. Тут сильна их сексуальная составляющая и чисто эмоциональная. Значит, если сигнификаторы расположены в Скорпионе, но опять же еще раз акцент существует на сексуальной стороне отношений почти всегда, а также на отношениях, возможно, зависимости. Дело в том, что в Скорпионе Венера и Луна, планеты, которыми отношения к семейной жизни находятся в слабом положении, изгнание и падение. Соответственно, Скорпион знак, ну, не то, что бесчувственный, но достаточно жесткий. И поэтому, когда он или Козерог, еще один такой знак из любителей, проявляется сильно, ну, как сигнификаторы брака, то в отношениях получается очень явная картина зависимости одного партнера от другого. Надо выяснить, у кого сильнее управитель. Первого или седьмого дома. Кто кого поражает, кто кем управляет. То есть в отношениях нет равенства. Весы равенство понимают тоже своеобразно, на самом деле. У нас с вами существует, благодаря базарной астрологии, специфическое понимание весов, вот это вот навязанное мнение, что это знак такой легкомысленный, легкий и так далее. Вот это результат Сатурна. Раньше старая трактовка весов, это левая, по-моему, клешня Скорпиона. Вот, если вы посмотрите историю, весами сплошь и рядом, как только вы находите жесткого человека, именно жесткого, до жестокости, очень часто это весы. Это единственный неодушевленный знак зодиака. Поэтому как бы вот с трактовкой весов надо быть внимательнее. Весы формально стремятся к равновесию, но именно формально. При вопросах, в какую сторону перекосить, весы всегда решают в своей. В браке это очень четко чувствуется. Да, давай вести себя, да, давай не будем друг другу изменять, но это давай. Вот. Как оно пойдет в практике, весы решают очень часто по-своему. Поэтому знак именно склонен к переменам и в браке стабильности не дает. Скорпион может быть предан на всю жизнь. Это знак очень плотно фиксируемый. Это знак зависимый или зависящий. Вот. Но как бы минус скорпиона, его нужно хорошо переносить, потому что если вы не готовы к скорпионим отношениям, они, видимо, могут не сложиться. Если у вас сигнификаторы в скорпионе, ну, значит, вы, скорее всего, уже кармически готовы, потому что отношения будут исключительно эмоционально насыщены. Вот перемены скорпион, мощные перемены не дают, а вот непрерывное бурление, скажем, такой перманентный конфликт в браке, который является просто частью договора перца, это вполне типовая ситуация. Очень часто это проявляется в синастрии, отвлекусь на секундочку, просто когда первый раз столкнулся, я с этим столкнулся в синастрии. Была квадратура Марс-Меркурий в паре, фиксированных знаках, скорпион и лев, по-моему. Вот, квадратура в синастрии не тяжелая, это Марс-Меркурий, она не может, не разрушает брак. Но фиксированные знаки, наличие скорпиона, я сейчас не помню, что было, честно говоря. Значит, у пары процесс выяснения отношений было что-то похоже на шахматную партию, знаете, куда откладывают. Вот, то есть вот буквально это начиналось так, что вот они сегодня поговорили, дошли до какой-то точки, отложили. А следующего дня они опять продолжили это делать неделю. Вот, причем оба даже не вкладывали какого-то большого эмоционального наполнения. Потому что квадратура, вот, предполагает, что тянется долго, вяло текущая часть вот, их обоих не душу устраивала, думаю, они хотели бы других отношений. Но они к этому претерпелись уже. Вот тут интересная особенность, мне было очень любопытно для себя определить суть этой квадратуры. Когда этот же квадрат встречается, мы будем о нем говорить в кардинальных знаках, там вспышка. То есть бум, поругались. Потом оба друг на друга смотрят, а чего это? Извини меня, и ты меня извини. Через 5 минут все по новой. Кардинальный знак будет высокий темп перемен. Фиксированно это тянуться может месяцами, если не годами. Скорпион поэтому более устойчив и более ориентирован на отношения. Стрелец. Как сигнификатор брака. Нестабильный знак. Во-первых, потому что все мутабельные знаки, я вам говорил, базовое число браков по традиционке 2. Потому что все мутабельные знаки двутелые. То есть состоят из двух элементов. Двое близнецов, живая и немножечко неживая такая снулая рыба. Вот, стрелец, состоящий из верхней и нижней половины, только дева является исключением. Она по символизму тоже двутелая, там 2 крыла у нее. Вот, но она бесплодный знак. Поэтому формально она может и 2 знаков браков не найти. Вот, поэтому все эти знаки... А?
Фертильный или стерильный?
Фертильный, напомните. Для меня фертильный — это планета в шахте.
А, фертильный плодородный, а стерильный — это...
Средней плодовитости, насколько я знаю. Плодовитые знаки только водные, по традиционке. Стерильные — это дева и лев. И близнецы добавляют. Значит, у него средняя плодовитость получается. Вопрос, средняя или ниже средней, там это вот уже обсуждается по-разному. У Беруни есть таблица, вот это не вышедшие книги по уранию тоже, да? Соответственно, у него там есть таблица, в которой эта разница немножечко внесена. По моему наблюдению, даже сильная разница, то есть плодородные знаки, не так четко выражены в набрачных сигнификаторах, как значение знаков мутабельных, кардинальных и фиксированных. Именно вот эти кресты сдают темп перемен больше, чем задают их плодородность таковая. Но бесплодные знаки, вот типа девы, чувствуются отчетливо. Значит, знак предполагает двойные отношения с стрелец. Знак предполагает из-за того, что правитель Юпитера, расширение возможностей и увеличение количества браков. Поэтому, вообще-то говоря, встречается в картах многобрачия чаще обычно. Он не исключает безбрачие. Я вам покажу минимум один пример, в котором отношений у человека много, а толку никакого. Вот. Но, тем не менее, он всегда увеличивает количество перемен и количество возможностей. Одна из особенностей Стрельца в том, что он... дают, скажем так, большой оптимизм, если брачный сигнификатор там находится, значительное доверие людям. Если поражены сигнификаторы в Стрельце, то человек этим доверием другие люди пользуются, в частности для цели обмана, например. Поэтому такого человека регулярно рискует тем, что его доверие обманывают. Из мутабельных знаков, вот, то есть из этого креста, самые, скажем так, настроенные на перемены — это рыбы и стрелец. Близнецы в меньшей степени, дева в самой меньшей степени. Козерог. Из кардинальных знаков самый медленный, то есть наименее настроенный на перемены. Формально это кардинальный знак, но из-за управителя Сатурна он часто встречается в ситуации, когда человек очень долго не выходит на рыбу замуж или не женится, очень серьезно относится к браку. Типовая ситуация – поздние браки, браки с разницей в возрасте, браки с человеком, ну, скажем, сатурнианского склада, то есть весьма жестким. Среди кардинальных знаков это наименьший темп, то есть это может быть меньше, ну, скажем, меньше даже, чем один брак. Хотя обычный темп кардинальных – это 2-3. Это вот более типичная ситуация, весы типичная ситуация, рак в том числе. Значит, козерог может указывать на жесткого партнера, вообще говоря, сигнификатор брака, на принуждение, на вынужденную ситуацию в браке. Водолей. Формально знак фиксированный. Однако из всех фиксированных наиболее склонный к переменам. Воздушная стихия. Водолей весьма часто встречается в гороскопах, в которых происходят постоянные перемены в отношениях. У водолея есть еще одна специфика, которая легко узнается. Водолей гораздо чаще, чем все остальные знаки, встречается в гороскопах, в которых указали на какие-то аномалии в отношениях вообще. Это и как сигнификаторы находящиеся брака там, и сигнификаторы половых планет, в основном Венеры, прежде всего. Значит, кроме того, он может давать не только большое количество отношений, он может давать и отсутствие отношений. Он в этом плане наиболее оригинальный. Скажем так, если по символизму, то водолей в наибольшей степени связан с сублимацией сексуальной энергии. И поэтому очень часто, если там находятся половые планеты, человек с этой проблемой поставлен вот в угол. Потому что ему необходимо смириться с собственными качествами, с собственной сексуальностью, в том виде, какого она есть. Строго говоря, водолейский знак, он не эмоциональный, он не сексуальный, по большому счету, поэтому большого роли значения это здесь не играет. Но очень часто сюда вносятся совершенно другие факторы. Например, взаимное уважение, признание собственной уникальности и так далее. Водолей встречается чаще обычно в гороскопах людей, которые находятся в свободных отношениях или в гражданском браке. Гражданский брак вообще предполагает воздушные дома, 3-й, 7-й, 11-й взаимосвязь, мы будем об этом говорить подробно, или воздушные сигнификаторы, то есть такая связь, при которой хорошо, что ты есть, но лучше так, что вот ты из глаз второй и сердце вон на какое-то время. Поэтому водолей знак в этом плане любопытный. Как Уран и его правитель, водолей, вообще-то говоря, браку не способствует. Помню, младший правитель там Сатурн, поэтому у него своя специфика тоже нехорошая. Значит, касательно плодородности водолея, у меня был опыт уникальный. Потому что долгое время, ну, я исходил из того, пока, опять же, до Беруни не добрался, Беруни, по-моему, считается знак водолея средней плодовитости. Несмотря на правителя Сатурна, несмотря на воздух. Вот. А до этого я считал, что ну раз водолей, воздух, Сатурн, значит, плодовитости никакой. Опять же, ситуация столкнула просто нос к носу. Тем, что это неправда, не соответствует реальности. У меня был гороскоп человека, женщины, у которой Луна в Деве. Значит, управитель Уран 5-го дома в Деве. Значит, второй управитель в Рыбах, вот Сатурн, ретроградный, пораженный. То есть, 5-й дом в данном случае, указатель на детей, минимальный. То есть, до бесплодия включительно. Значит, однако, у нее была одна единственная поправка. У нее Уран, управитель 5-го дома, был в сердце Солнца. Опять же, да, и у нее было не просто трое мальчиков, трое детей, ей бы еще, она очень хотела, а муж не тянул. То есть, как бы просто, что и прокормить же всех надо. Вот, и для меня это было выводом, ну, во-первых, о важности сердца Солнца, я еще несколько примеров нашел, при которых пришел к выводу, что попадание планеты в сердце Солнца усиливает, ну, несколько раз качество планеты, не просто там чуть-чуть, а именно несколько раз. А во-вторых, что все-таки водолей, ну, не настолько неплодородный знак, как вам можно было бы ожидать. Поэтому очень частое явление даже статистики наличия водолея как сигнификатора брака в ситуациях, когда брак постоянно меняется, или в отношениях перемены, или брак проходит в каких-то неформальных обстоятельствах и так далее. Рыбы. Частый признак многобрачия, еще один. Во-первых, управляет Юпитер, во-вторых, это мутабельный знак. Здесь один из признаков, что отношения достаточно хаотичные. У человека не существует какой-то четкой избирательности по какому-то принципу в браке. Вместо нее существуют некие идеи, идеалы или иллюзии, которыми он руководствуется, вступая в отношения. Опять же, ситуация та же, что и с Нептуном как сигнификатором. Если гармоничные аспекты, все это поддержано, то человек может всю жизнь жить в ощущении, что так все есть. Если аспекты напряжены, рано или поздно возникает разочарование в этой ситуации. Значит, общая канва, напомню, если сигнификатор брака в общем случае находится в кардинальных домах, в кардинальных знаках, это увеличивает количество браков, то есть 2, 3 и выше, кроме козерог. Если правители и сигнификаторы основные брак находятся в мутабельном кресте, это задает среднее для поколения данной культуры количество браков. Для нашей с вами сейчас, как и для той традиционной, которая писалась, порядка 2. Среднее. Плюс-минус 1. Если сигнификатор находится в фиксированных знаках, обычно он уменьшает количество, то есть один брак или менее. Это общий подход. Однако он очень сильно модифицируется аспектами к управителю седьмого дома, какой именно планета находится в седьмом доме и так далее. Поэтому четкого правила по количеству браков нет ни у кого из специальных скал, и, собственно, в мой алгоритм четко не сложится. Я вам буду показывать эти идеи, которые здесь есть сейчас по многобрачию и безбрачию, вот наблюдения, которые по этому поводу есть. Вот, скажем, один из нюансов, который можно четко определить, то, что если управитель седьмого дома, именно управитель, находится в ретроградном положении, то человек обычно не спешит с вступлением в брак, а если спешит, то брак, особенно в молодом возрасте, быстро разваливается. Ретроградный правитель седьмого дома. Возникает часто ситуация, когда ретроградный правитель особенно задерживает, это, кстати, я не знаю почему, вычитал однажды в какой-то книге, наблюдал, похоже, правда. Ретроградный правитель может задерживать брак до сатурнианского возраста. То есть 27, 28, 29, 30. Где-то в этом районе происходит изменение качества. Если брак с ретроградным правителем заключается в раннем возрасте, человек имеет тенденцию поменять точку зрения на партнера. Поэтому брак не факт, что развалится, но переоценка ценностей произойдет. Если этот правитель ретроградная планета, это не так важная планета Септенера. Ретроградные правители встречаются в каждой второй карте, если он еще есть правитель. Вот. И значение у него не такое важное. А вот если правитель Септенера ретрограден, скажем, Сатурн ретроградный правитель седьмого, весьма типичное указание, дважды задержка брака по срокам. Если есть другие указания на безбрачие, значит, скорее всего, брак человек не вступит. Марс ретроградный правитель. Значит, полагается, что в данном случае существует переоценка. Марс увеличивает количество, увеличивает темп, но создает трудности благодаря ретроградности пересмотра этих вещей. То есть это ретроградность в общем случае затрудняет отношения. Затрудняют отношения в общем случае ретроградная Венера у всех людей. Это общая политика, связанная с тем, что человек пересматривает, как бы относится к отношениям весьма критично. Ожидает чего-то такого, чего другие люди ему обычно не дают. Ретроградная Венера – это достаточно нетиповая ситуация. И поэтому в зависимости от знака может проявляться, если Венера ретроградная сильная, в очень специфических пристрастиях или воздержание от отношений вообще. Если она слабая. Если, то есть она таким образом усиливает или ослабляет показатель знака, в котором находится. Ну, например, Венера находится в Стрельце. Строго говоря, это указание, соответственно, как сигнификатор брака, 2 брака, 1 выше, условно говоря. Ну, показатель многобрачия. Возможность у такого человека будет. Если она ретроградна, значит, 1 единицу мысленно мы вычитаем. То есть минус 1 возможность, так условно. Значит, если она находится в Деве, то возможно, что вычитаем 2, потому что знак бесплодный, там в принципе возможен 1, если условно, да, и ретроградный еще минус 1. То есть может быть, что это вообще показатель человека, который в брак вступать не захочет.
А в Козероге?
Значит, в Козероге, ну опять же, это знак, который не сильно расположен к браку. Если она ретроградна, она предполагает, что человек пересматривает отношения, ему как бы снижает количество браков точно. В принципе, Венера в Козероге снижает количество браков до минимального. Ретроградная может привести к тому, что человек в брак вступает не по своей воле или вообще не хочет вступать в свой брак.
Скорпион.
успевает. В рамке сведения ситуации знак водородный, в общем случае, и кардинальный. И Венере там неплохо, как минимум. Вот это место, ну как бы знак стихии, в которой она может акцентировать. Поэтому я бы считал, что радикально здесь ничего менять не надо. Но если Венера ретроградная, она в любом случае уменьшит количество, которое прогнозируется людям на единицу. Значит, вот к разговору о тех модификаторах количества браков, которые уверенно работают в практике. Во всяком случае, я имею в виду, постоянно пользуюсь. Напряженные аспекты от Юпитера к управителю седьмого дома. Плюс один брак почти всегда. По сравнению с теми, с которыми вы нашли на основании знака. Именно напряженные, да. Квадрат или оппозиция, а? Весь, да? Ну, однозначно перемены. Однозначно, абсолютно. Вот, вопрос перемен и их происхождение связано с планетой правителем раз, с источником квадратуры позиции 2. Наличие Юпитера увеличит возможное количество серьезных отношений минимум на единицу. Юпитер почти всегда участвует в тех вариантах, в напряженном именно аспекте, когда речь идет о большом количестве чего-то, любви, секса, браков и так далее. Почти всегда он есть.
Соединение когда там звучит?
Но я считаю увеличивающим. Вот. Однако Юпитер в соединении должен одновременно толкать человека на то, что он пытается создавать хотя бы видимость благородства отношения, хотя бы видимость легальных отношений. Поэтому он будет именно ориентирован не на гражданские отношения, это общая политика везде, где существует Юпитер, а на отношения узаконенные, обязательно официальные, подобного рода момента. То есть он именно ориентирован на официоз, на то, что принято в данной культуре, в данной традиции. Гармоничный аспект, насколько я понимаю, не влияет специально на количество браков в плюс. Напряженные аспекты Сатурна уменьшают количество браков. И гармоничные, кстати, тоже.
Скажите, пожалуйста.
Как минимум на единицу, да.
Соединение. Гармоничный аспект
Сатурна. С Солнцем или с чем?
Например,
с Солнцем обычно это плохой аспект.
Нет, а как бы другие
Солнце. Солнцем сожжение. Очень часто встречается в гороскопах, у которых люди либо многобрачие, либо безбрачие. Как только вот какие-то экстремальные нюансы, очень частая ситуация, один из сигнификаторов брака сожжет.
Да, вообще,
Сатурн, ну, он вообще мало дружит с кем. Вот, просто что у него есть нюансы, в некоторых знаках он может дружить с некоторыми планетами. Скажем, с Марсом.
Там же есть классический транспорт, кто с кем дружит.
Ну, Сатурн не дружит ни с кем по классической. Он вообще никого не любит. Хомячок из анекдота. Вот поэтому, по моей тоже самое мнение. Сатурн может уживаться с Венерой. У них частично родственная природа. Сатурн плохо уживается с Солнцем, Луной. Сатурн хорошо уживается с Меркурием. Точнее сказать, Меркурий хорошо уживается со всеми, с кем хочет. Значит, Сатурн плохо уживается с Марсом. Однако в синастриях аспект Марс-Сатурн, несмотря на то, что он считается одним из самых злых конфликтных, встречается нередко. Причем в двух браках, которые считаются крепкими. Вот даже напряженные, в том-то и дело.
Даже напряженные.
В том-то и дело, что даже напряженные. С Юпитером, поскольку это обе планеты, ну, уже септенарные, наивысшие, они в наименьшей степени влияют на брак. Поэтому Сатурн, Юпитер в любом аспекте какие-то вещи означать будет. Но радикального влияния на чувства не оказывает. Ни в Натале, ни в Синастре. Поэтому как бы принципиально. А?
Хотелось бы говорить.
Да давайте примем. Так. Значит, соответственно, напряженный аспект Сатурна, особенно к управителю седьмого дома в оппозиции, запрещает брать. Поэтому, возможно, даже минус 2 в данном случае давать в плане количества. Во всяком случае, это один из тех аспектов, которые очень типично встречаются в картах безбрачия. Сатурн именно в оппозиции, не в квадратуре, к управителю седьмого дома. Естественно, что остальные признаки, ну, должны, скажем, не противоречить. То есть там стерильный знак или бесплодный знак. Возможно, ретроградные планеты участвуют в этой сигнификации и так далее. То есть ни одного признака мало. Один признак – это просто источник проблем. Так. Уран увеличивает количество отношений и брака, как я уже говорил, особенно в напряженных аспектах. Если он аспектирует управителя седьмого дома напряженным аспектом, или участвует в сигнификации тем или иным образом, обычно увеличивает количество браков хотя бы на один. Да.
Ну, вроде планет прошли, мы сейчас рассматриваем аспекты для того, чтобы понять количество цифр.
Да,
цифры,
да, да, да.
Мы говорим об официальных браках или о взаимоотношениях?
О серьезных взаимоотношениях, потому что сейчас официальный брак, вот неофициально, отличается исключительно росписью в ЗАГСе. Очень часто это может быть не связано даже с совместным имуществом.
Вот. То есть, если Сатурн, значит, он делает напряженный объект,
раскрыт, уменьшает количество.
Соответственно, у этих людей, грубо говоря, сложнее, в принципе, выйти на контакт или, значит, длительные отношения.
О, длительные отношения.
Длительные отношения.
Если, скажем, они, в принципе, дисконтактны, то, вы, вот, скажем, бесплодие, бесплодие, безбрачие, вот многобрачие при аспекте напряженном Сатурна, чем отличается? Я сейчас буду просто показывать карты. Одна из проблем, которая с этим связана. Карты многобрачия и безбрачия очень похожи. Очень. То есть источник и там четкое указание на проблемы в отношениях.
Это как дисфункция длительных отношений.
Совершенно верно. Просто в одном случае человек не может сложить отношения, связать, при аспекте напряженном Сатурна, например. В другом случае отношения он сложить может, но при напряженном аспекте Сатурна не может их удерживать длительное время. То есть как бы разница вот именно в этом нюансе, насколько мы далеко мы можем зайти. Но общая характерная черта и там правители... Обычно управитель, но часто просто и другие сигнификаторы седьмого дома поражены по качеству положения. Вот давайте теперь будем в более конкретных терминах. Да, нужно.
Говорим о качествах знаков, да, то это относится, вот, например, мы говорим, что вот у нас Скорпион будет, например, в седьмом доме. Это характеристика партнера, это вот то, что если говорим, то есть, когда мы делаем, давайте теперь какую-то структуру, когда мы анализируем человека, как способного на какие-то отношения. Что мы смотрим на асцендант, что он из себя представляет, да, смотрим, какой у него партнер, то есть мы смотрим знак, куда у него попадает входящий град. Смотрим, соответственно, все сигнификаторы, которые мы перечислили. А сигнификаторы, они относятся к чему? То есть, если заходящий, ну, то есть градус, который у нас на закате, да, заходит, он у нас и партнер символизирует, да, символически, значит, то понятно. А сигнификаторы, это как бы...
Я понял вопрос, хороший вопрос. Есть два подхода к его ответу. Значит, к чему относится тематика седьмого дома? Значит, описывают ли планеты седьмого дома и наши качества в том числе, или они относятся только к партнерским отношениям? Значит, если мы подходим в традиционном ходе астрологии, так как это рассматривалось в средневековом ходу, а именно в прогностическом смысле только, то там схема такая. В гороскопе за человека, в гороскопе, отвечает только управитель первого дома. Все остальные планеты – это другие люди. Седьмой дом в полном объеме. Если там стоит Солнце, это другой человек, это не мы. Если мы рассматриваем...
Управитель и то, что попадает в дом.
И то, что попадает в дом, и управитель. То есть управитель первого дома – единственная наша планета, на самом деле. Вот, если мы подходим с современной оценки, то есть кармический анализ, все планеты нашего гороскопа, и это верно, да, это наша накопленная карма, включая наш опыт по седьмому дому. Просто наш опыт притягивает к себе соответствующих партнеров. Значит, что из них к чему относится? Ну, я думаю, проще пояснить примером, я сейчас не буду из розетки ничего выдергивать. Но в радиотехнике такое понятие разъем пополам. Ну вот вилка и розетка, да? Чтобы мы подходили друг к другу на уровне штекеров, грубо говоря. Вилка, да? Значит, наш партнер должен соответствовать, скажем, Скорпионе по вашим примерам и ожиданиям, но Скорпиония тема должна быть у нас. Мы должны соответствовать друг другу в этом вопросе. Поэтому Скорпиония часть – это наши ожидания. Это не наше качество характера напрямую, если там нет планет. Если есть, это наш кармический опыт все равно. Но мы этот опыт, мы ищем людей, которые этот опыт позволят нам проработать и актуализировать. Скажем, если это наша Венера, это наши вкусы, наши. Но мы будем искать человека, который будет отождествлением и олицетворением во внешнем мире, которому можем подарить свою любовь и от которого мы сможем зависеть, если это Венера в Скорпионе. То есть мы ему подарим чувства, мы ему подарим свою ревность и много чего еще при таком положении. То есть это наше качество, но оно ищет разъем. Оно ищет то, чтобы быть реализовано на седьмом доме, ему нужна партнерская программа. Но это наше качество.
Внутри, то есть, для цели практически, если мы хотим философию, когда приходит человек, ты не спрашиваешь. Ну, соответственно, сигнификаторы будут объяснять ему нужно такие термины.
Это люди, с которыми ты вступаешь в отношения. Более того, можно брать управителя седьмого дома и говорить, что вот это вот тот партнер, который тебе предназначен по судьбе. Значит, если, опять же, то я начинал разговаривать с этого, есть две задачи, которые мы будем с вами решать. Первая прогностическая, она самая сложная. Определить, какой из сигнификаторов когда будет работать. К сожалению, никакого другого надежного способа, кроме прогностики, я предложить не могу. Все вот эти варианты, что они работают по порядку нахождения, что работает сначала старший управитель, потом второй управитель, там, допустим, что работает за первый брак отвечает Куспид, управитель Куспида, за второй брак отвечает второй управитель Триплицитета. Значит, я пытался рассматривать все эти вещи, но нету четкой выборки. Единственное, что можно сказать, как они срабатывают, скажем, в дирекциях. Вот, или в транзитах хотя бы. Транзиты просто дают возможность, а дирекции хвату. Когда можно говорить, вот у вас сейчас такой-то аспект, и такой-то партнер в вашей жизни, и такой-то аспект, и такой-то партнер. Вот. Но это как мы говорим о прогностике. Когда мы говорим о реальной ситуации, задача гораздо легче, потому что у нас есть второй человек, и его как? И мы можем совершенно четко сказать, синастия включает вот эту планету в седьмом доме, его асцендент, Солнце там и так далее, соответственно, вот этой планете в седьмом доме. И, соответственно, анализируя эти две планеты, даже без синастии теперь уже, да, можем сказать, вот у тебя там Уран, и твой партнер Уранец, а Уран у тебя пораженный. Тебя беспокоит то, что он гуляет, то, что он не соответствует, как бы не говорит одно, делает другое, что вообще не управляет, по большому счету. Вот, вот пожалуйста, трактовка по тематике. Когда этот Уран в натальной карте человека будет напряженный, включен транзитно, это уже проблемный момент. То есть у него не просто это есть в натальной карте, а еще вот это время, когда оно работает конкретно, тоже прогностика. Но это более простая задача, поэтому я ее буду рассказывать в конце, потому что если делать наоборот, не получится у нас общение, вы просто где-то это дело бросите. Вот если я расскажу сначала сложное, а в конце легкое, у вас будет хорошее ощущение, что все замечательно и так легко делается. Ну и практику, конечно, обязательно мы сделаем, потому что я это очень хочу. Так. У меня к делу не отношения своеобразные. У нас по этому поводу был конфликт.
Человек,
я понял. Значит, я ее просто использовал в кармической. Вот. Ну, возможно, это специфика моей деятельности, так скажем. Что я использовал в кармической, я использую в бизнесе. Ну, наивно ее использует бизнес-астрологии, как я быстро понял, да? Она мне ничего не дает. Более того, она вынуждена делать прогноз, какой-то хороший, обещающий, да? А ничего не происходит, потому что она не функционально возможна у этих людей. В кармической тематике она тоже мне не очень устроила. Эта тема, вопрос побрел в ней, я боюсь, потому что я каждый раз говорю, что я ее не учитываю, и каждый раз часть аудитории ставит на мне мысленный крест, значит, что смотрят.
Кармической работы, это не обязательных случаях, а положительных.
Я сталкивался несколько раз, когда в натальной карте очень сильная белая луна, по факту, соединение с Солнцем, МЦ, там еще с чем-нибудь, людей, ну скажем, не самых лучших. Не самых простых, не самой простой судьбой. Первый раз это у меня была ситуация Солнце, Северный узел, ИМЦ и Селена в соединении в начале Стрельца. Человек с рожденным полиомиелитом. Вот, инвалид с рождения. Значит, очень интересная карта, шоковая терапия для тех, кто работает с Белой Луной. Значит, соединение Солнца, Меркурия, асцендента и Белой Луны в рыбах. Это человек, который убил десятки тысяч людей по приказу и лично за многих заоперировал в концлагере. Вот. Ну, то есть, такие специфические личности, может, не физиот. Не исключено. Не исключено. Потому что у меня, понимаете, у меня квадратура Солнца и Белой Луны в натале. И я понимаю, что, возможно, у меня существует дисфункция с этой планетой, да? Что я, может, там, не оппозиция, но квадратура такая. Поэтому никак. Я не чувствую в транзитах вообще сам, и я не вижу никаких людей. Это проблема. Я ее использовал несколько лет. Поэтому я пришел к выводу, что возможно, там не все так гладко. Я сказал, так, откуда сейчас, секундочку, откуда взялись эфемериды Белой Луны, и вот началось, что, скажем, черная Луна астрономически вычисляемый феномен, а белая нет. Белая точно так же от прозерпина существует, ну, скажем, по наитию неправильно, ну, по ченнингу информации. Вот просто кому-то она спустилась в эфемеридах таких. Вот, и нет у нее астрономического обоснования. Не гений, не Марти.
Вы нашли себя
оправдательный. Да. Я очень часто слышу этот аргумент. Вот. Я нашел себе оправдательный аргумент следующим образом. Я выложил в книге, что я вас не призываю, не отговариваю использовать Белую Луну. Я просто говорю, что на моем личном опыте я ничего не могу ни добавить, ни убавить. Все. То есть я могу учить тому, что я умею или что знаю. Вот. А использовать ее Прозерпину, Арту, Белую Луну, Купидон, Гадес. Астрология большая. Ну, опять же, может везет мне так, моя специфика, вот, потому что, опять же, есть мои особенности моего гороскопа, может быть, потому что я общаюсь в такой же, опять же, в бизнес-среде, в которой лимит работает исключительно у всех, и все это видят. То есть это просто прогнозируемый феномен, каждый транзит видит. Вот многие страдают на этой ситуации. А вот что белая луна работала так в транзитах, она не мешает. Я на самом деле говорю какой-то ну, достаточно интересный прогноз, а не проходит ничего. И я был вынужден ее удалить из практики. То есть у меня было какое-то время, когда я боялся это сказать вслух. Сейчас я это уже говорю вслух, но все равно проблема остается. Часть аудитории мысленно ставит крест, все очень ясно. Проблема заканчивается. Поэтому чем могу, извините. Да.
Ну, я тоже по теме хотела просто привести пример. Например, седьмой дом. Солнце 12-й управитель, а Плутон соединен с Юпитером в седьмом доме. То есть это даже серьезная ситуация насчет брака от партнерских отношений. Нам же Селена, партнер, как бы очень поддерживает.
Ну, он, вот одна из особенностей, почему отказался от Селены. Когда мне говорят, что над чем-то работает, а разве нельзя сказать, что партнер не поддерживает без Селены при таких аспектах? Юпитер, Солнце.
Да нет, Солнце
в 12-м управитель. 12. А, Солнце управитель 12, седьмого в 12.
Седьмого в 12, да. Плутон, и Плутон соединение с Юпитером.
С Юпитером. Даже если убрать негатив Плутона, Юпитер здесь как бы остается. Вот одна из особенностей, да, что я пытался, когда мне говорят, что Селена работает, с Прозерпиной, та же история. Покажите мне ситуацию, где я не могу объяснить то же самое, исходя из традиционных способов. С Прозерпиной у меня были прецеденты, когда мне доказали на пальцах, что вот здесь вот аспект такой-то, с Септенером ничего не происходит, с Септенером или высшими планетами, да, а события есть. И как бы я понимаю, да, Прозерпина работает, не у всех, но работает. Вот по Селене не было у меня, к сожалению, пока доказательств, чтобы сказать, вот я не могу объяснить влияние, которое мы приписываем по другим планетам. Потому что Юпитер в данном случае это как бы большое добро и по большому счету поддержка. Классика. Вот если бы его не было, было бы интересно. Двигаемся, да? Прошли больную для меня тему. Да. Ну, не скажите. Это вот личное обвинение у меня уже несколько случаев было. Что сатанисты, что коровы. Так, дисцендент. А, многобрачие и безбрачие, прошу прощения. Значит, типовые положения, которые можно встретить в многобрачии и безбрачии. Во-первых, положение дисцендента. Безбрачие часто встречается. Вот думаю, кстати, давайте на секундочку задумаемся. Раз вы мне, значит, поставили такой вопрос, что вам нужно сделать какую-то методичку, до завтра, да, в качестве разрешения.
Нет, до завтра вы сами скажете.
Я понял. Может быть, то, что я сейчас буду как бы давать под диктовку, может быть, оно не нужно. Может, я изложу письменно, да и все.
Да, конечно.
Ну, смотрите, я мог вопрос записывать или нет, дело ваше, я просто расскажу. Значит, для безбрачия типовое положение дисцендента или часто встречает, чаще обычного. Близнецы, козерог. Реже всего. Скорпион и близнецы. Иногда вот этот прикладной аспект, когда смотришь эмпирику, да, сталкиваешься с тем, что не стыкуется с теорией. Вот это одна из причин. Близнецы формальные, но бесплодные. Однако гораздо чаще участвуют в многобрачии, чем в безбрачии. Значит, дисцендент в многобрачии – очень частое положение Овен и Водолея. Реже всего Лев, Весы, Рак.
Это правильно? Это ваша эмпирика, да?
Да. Это, я, скажем так, теория, которую я прогонял по своим базам. И приходил к выводу, что либо я согласен, либо не согласен. Так скажем, на основе эмпирики я совершенно не могу говорить, что правила связаны с тем, что половая планета должна иметь определенное количество сходящихся аспектов, возможно, когда-то работали, вот так скажем. Сейчас они неэффективны вообще. То есть, скажем, определять количество женских браков по количеству аспектов Солнца бесполезно. Количество мужских браков по количеству сходящихся аспектов Луны бесполезно. Иногда это получается, но именно иногда, даже не 50 на 50.
А выборка какая-то?
Тут эвристика, тут не совсем статистика. Статистика предполагает, что необходимо сделать сотни, а то и тысячи карт. Один человек это не потянет никогда. Вот. Но сколько нужно карт для того, чтобы найти некую закономерность? 2, 10, 20, 40.
Сколько у вас на основе такого?
Безбрачие 40 карт сейчас. Вот. Многобрачие 20 счет. Вот. Повторных браков штуки 3 или 4. Вот. То есть не так много. Я обращаю внимание на что. Есть два пути, даже заявленных в теле семинара вначале. Есть два пути проводить исследования. Статистический путь астрологии имеет, да? Полагает накопление именно элементарной информации. Например, распределение Солнца по знакам зодиака. Вот такую выборку, как ты сделал Шестопалов, проанализировал несколько тысяч карт в браках. Пришел к выводу, корреляции нет. Абсолютно честно, искренне статистически. Нету корреляции по Солнцу, перед прочим, многопрочим. Вот. Но можно подходить к решению задачи реалистически. Это значит, что мы опираемся на статистику только для решения конкретной задачи. А именно, мы все понимаем, что если мы возьмем в руки карту безбрачия или многобрачия, мы будем искать не положение солнца в зодиаке, допустим, да, а именно комбинацию некоторых признаков. Скажем, правитель седьмого в аспекте там с чем-то и так далее. Статистически, даже чтобы выбрать базу данных этих карт, надо приложить огромный труд, чтобы это совпадало, это было одинаковые признаки, чтобы эти базу потом еще и прогнали и проверили. Но на уровне эвристики это совпадает. То есть вы видите, что вот в этой карте безбрачия схожий паттерн, шаблон. В этой карте безбрачия схожий шаблон, но он иначе расположен в других знаках. В этой карте безбрачия вы приходите к определенным выводам. Откуда, скажем так, сколько в практике любого из нас может быть гороскопов с определенной темой? Для того, чтобы у вас накопился опыт. Вот именно определенные темы.
Может быть, это зависит как раз от вашего седьмого дома, каких вам клиентов приходит?
Безусловно, зависит. Вот. Но я просто к тому, что любой из нас накапливает опыт. И любой астрологический автор, который писал те или иные источники, накапливает опыт. Опыт он накапливает на основании собственной работы, то есть на основании собственной гороскопа. Гороскопы могут быть совершенно разные. Поэтому гороскопы с одинаковой проблематикой, их не тысячи. Их хорошо там несколько десятков на протяжении жизни набирается, которые типовые. Я пришел к выводу, что надо просто взять целенаправленно и прокопать эту тему. То есть вместо того, чтобы ждать, пока за годы накопится мне материал, взять статистику по всем своим знакомым астрологам, у кого такие данные есть. И посмотреть, во-первых, статистически, то есть разбить положение планет в снах и по моему аспекту, во-вторых, логистически, то есть не в плане статистики, а вот я смотрю гороскоп, почему я считаю, что это гороскоп безбрачный, как я могу это объяснить. Второй гороскоп, мои гипотезы стыкуются с этим гороскопом или нет? Если не стыкуются.
Люди приходят с проблемой, если вот безбрачие, может, кого-то не волнует, как вы сказали, этот человек вот, совершенно нормально.
Конечно,
волнует. Нет личных отношений, не волнует.
Конечно, волнует.
Значит, если приходят люди с этим вопросом, да. Вот, да. К вам приходят не с такими вопросами, по поводу безбрачия, приходят, например, там, не знаю, как им бизнес построить, их интересует там исключительно там, второй, там, какой-то десятый дом. Так уж может быть, или такого не было?
Конечно. Конечно. Если то, то естественно.
Я говорю не к тому, что это в качестве дискуссии говорит о том, что
однозначно.
Может быть, вот сидит какой-то астролог, и к нему приходят исключительно люди, которые волнуют вопрос.
Однозначно так.
Да?
Однозначно так. Это, когда мы это дело ходит, в нашей хайперской тусовке у нас даже было такое интересное наблюдение. Ко мне не приходят люди с медицинской тематикой. Практически совсем. Когда приходят, я говорю, ну извините, я не работаю с этим. Вот. Но они ко мне не обращаются. Вот. Ко мне редко обращаются люди с проблемами бесплодия. Обращаются, но гораздо реже. Вот. У меня типовая ситуация. Это вот отношения, седьмой дом, да, тематика. И десятый, второй выделенный место в моей карте. Профессиональная деятельность, карьера, профориентация. У меня есть подруга Харькова, астролог Вера Тимошенко, тоже очень давно практикует. Когда вот мы начали делиться своими впечатлениями, у нее главная тематика гороскопов медицинская. К ней почти не подходит с карьерными вопросами вообще. Она ко мне комбинская. Вторая тематика, с которой к ней подходит, это она сделала даже свое исследование на эту тему, это вопросы бесплодия. Вот, то есть тоже на это дело копала. Но и отношения, тоже третье. Отношения вообще самая популярная тема. Наверное, больше 50% консультаций вообще. Поэтому я говорю, что тема исключительно актуальна. Значит, вот, хороший вопрос, отличный вопрос. Правильно, что вы меня остановили, потому что я увлекаюсь. Значит, определимся термином. Значит, безбрачие. Что будем искать, когда мы говорим о безбрачии вообще? Отсутствие, ну скажем, я брал не гражданского брака, а именно официального брака, то есть легализированных отношений, если их нет до 34-35 лет. То есть я считал, что это гороскоп либо позднего брака, либо безбрачия. Да.
Как люди близнецы?
Хорошо, вот, кстати, поэкспериментировать. Главное различие близнецов в том, что у них отличаются именно судьбы, у них дома отличаются. У них та же самая космограмма. Но они различаются рождением на 15, 20, 30 минут. При этом сменяются куспиды домов, меняются планеты в домах очень часто. Очень мощная разница может быть за счет того, что меняются угловые дома. Вообще может быть совершенно другая ситуация. Даже мало общего. Вот, совпадений там много. Но эта тема интересует давно, я, правда, не пытался астрологически рассматривать, я смотрю пока так, мировоззренчески. Есть много передач и много статей, написанных о том, как у близнецов в то дни, то часов совпадают важные жизненные события. Как, скажем, одна рожает, другой какие-то эмоциональные удобрения, стресс или припадки. Как близнецы, разлученные в детстве, имеют привычку убирать жен с определенными признаками и даже именем. То есть вещи совпадающие, безусловно, есть. Но судьбы будут разные, потому что разные дома. Изначально разные дома, и они должны родиться одновременно. Другой вопрос, это вот было бы очень интересно смотреть, надо это трудно поймать, потому что, может, никогда не повезет. Что по понятиям генетики на 5 с копейками миллиардов людей сейчас на Земле набирается около 20 полностью идентичных генетических людей. Полная копия. Вот здесь было бы интересно посмотреть астрологию. Потому что здесь, скорее всего, совпадение и домов в том числе, асцендентное совпадение должно быть. Было бы очень интересно. Астрологические традиционные объяснения о вопросе с близнецами сводятся к тому, что они приобретают на протяжении жизни разный опыт, как ни крути. Опыт формирует карму, формирует возможности, и чем дальше с возрастом, тем больше они расходятся друг с другом. Кроме того, близнецы изначально, вообще-то говоря, конкурентны. Это тоже непростая тематика, они конкурируют, начиная еще с момента зачатия. Поэтому один неизбежно переходит в доминирующую. Забыл имя актрисы. Вот их там две, очень яркий пример. Они формально близнецы, суть тут, конечно, сильно разные. Вот у них, правда, я принимаю на веру, я не строил гороскопы. Опять же, знакомая говорила, что у них отличается именно асцендент, переход знака существует. Но я не проверял, не могу сказать, что за что купил, зато подарил. Так, двигаемся дальше.
Многобрачие.
Значит, я исходил из того, что многобрачие – это когда у человека три или более официальных браков.
За всю жизнь?
Да. За тот период, который я могу оценить. Скажем так, если я имею в виду 30-летнего человека, а у него три брака уже есть, я исхожу из того, что это многобрачие. Для нашей культуры три брака нетипичны. Не то, что нетипично, но это много. У нас два считается нормой сейчас, как ни странно. Поэтому, видимо, мутабельный крест, он в большей или меньшей степени всегда отвечает за эту среднюю норму. И поэтому, если человек имеет официальных, именно узаконенных отношений хотя бы три штуки, я предполагаю, что у него, ну, как минимум, многобрачие. Потому что если у него еще же не официальные могли быть, это допуск, но все равно. То есть я исхожу из того, что это многовато уже. Вот разница между официальными отношениями и неофициальными в картах, на мой взгляд, связана с разницей в десятом доме. То есть насколько существуют завязки 7-10, насколько Юпитер имеет отношение к управлению 7-го дома. Если такая связь есть, человек склонен заключать официальные отношения. Даже если эти отношения на несколько месяцев. Если такой связи нет, существует гражданский брак по 10 лет и больше. У меня есть примеры, буду показывать, если интересно. Вот напряженное, это просто может проходить за счет того, что человек, что брак проходит нелегко, способ достижения цели. Это способ взаимодействия духовных. То есть брак проходит нелегко, а по скандалам. С вынужденными мероприятиями, с уходами, попытками расставания. То есть это может говорить о том, что процесс проходит просто не гладко. Если это аспект оппозиции, то это уже трудности серьезные. Потому что квадратура будет создавать именно проблемы, которые можно решить. Но мы можем их решить. А оппозиция предполагает ситуацию, когда мы должны с чем-то встретиться. Это именно аспект духовного решения. Вот этого у тебя не будет. Вот так примерно будет. Если поражающая управление 7-го дома планета сильная и злая, типовая ситуация для избирающего Сатурна, позиции в правильную сумму, то возможно стоит сравниться с тем, что длительных отношений не будет. Сейчас просто не способен сформировать. Или у него лично появляются партнеры с дружным Сатурном, которые сами не хотят формировать такие отношения. Это может быть проблемой гражданского брака. То есть это может быть проблемой, что легализовывать отношения не удастся, или партнер не хочет. Вот. И перемены, кстати, из-за того, что напряженность у Юпитера тоже будет выше стрелки. То есть предполагается, что количество возможностей есть, а возможность сделать отношения стабильными чуть меньше. Это не такая злая планета, как Сатурн, он не закрутит браки. Но он не будет создавать сложности сегодня. Оппозиция вообще создает более серьезных сложностей.
Можно еще
сказать, что оппозиция даже не закрутит браки? Надо смотреть силу планеты, я так понимаю. Потому что, еще раз говорю, не существует 100% работающих правил. Да, у меня есть империя, я сейчас буду не говорить. Но каждый раз это индивидуально. Если, скажем, мы имеем конфигурацию типовой парус, то есть оппозиция и существующие гармонизирующие планеты, если она сильна, если аспекты нисходящиеся, то вполне возможно, что она будет решать ситуацию. Именно она будет гармонизировать. Например, если такой парус будет первый, седьмой и пятый дом, вполне типичен. Очень может быть, что проблема любви решит многие вопросы, или дети совместно. Или брат позовет, пятый, седьмой, седьмой, пятый, напросто. То есть многие вопросы будут решаться. Вот. Но здесь нужно смотреть, насколько эта планета в состоянии и насколько у нее есть возможности. И вот здесь хороший ход именно традиционной астрологии. Потому что если она именно изгнание падения, она сама нуждается в помощи, и помочь ей, в общем-то, нечем. То есть обещание у нее есть, а помощи нет. Нужно, чтобы у нее была хоть какая-то сила. Или чтобы она хоть с одной из этих планет, которые она протягивает руку помощи, была в рецепции. В том смысле, что они во взаимосвязи, они как бы знакомства, и они друг другу помогут. Это тоже возможно решить. Иначе это просто чужой человек, который смотрит на ситуацию, говорит, ну что ж вы так делаете? Вот. Они делают, а он все же решит. Но толку никакого. Психологическая.
Только.
Я считаю, что только.
Она...
Если она завязана на, как сигнификатор седьмого дома, то событийный тоже. Если она не связана с проявлением дисциплины, там не находится в седьмом доме, не аспектирует правителя седьмого дома, только психологическая. То есть буквально вообще роль такая в разделении натальной астрологии такова, что дома задают судьбу. Именно судьбу. А вот космограмма – это психология и энергетика, которая вот в судьбу впишется или не впишется в душу его высшего. Однако, скажем, если вот типовая ситуация, Юпитер в Стрельце целый год. Вот. То есть целое поколение рождается сильно Юпитером, очень сильно по классике. Но часть из них, примерно половина, рождается с Юпитером, который ночной, считается это очень эффективное положение. Часть из них, из этих, у которых дневной, родится с Юпитером, который находится в падающем доме. Не очень эффективное положение. Примерно там, скажем, 1-12 родится с Юпитером в 10 или 7, да, по статистике. Вот, соответственно, на поколении, этот Юпитер целиком, тут проявляется далеко не так красиво, казалось бы. Потому что, хотя формально положение сильное у всех, однако в судьбу он впишется только некоторым. Но даже исходя из того, что мы знаем заранее мунданное положение того же Юпитера, тех же высших планет знаков, собственно говоря, из этого прогнозируется судьба поколений. Почему? О чем идет речь, когда говорят, что вот он, проходя по Скорпиону, Зодру заложил основы поколения, которое, ну, скажем, будет воевать. Это уверенно можно говорить. То есть либо это будет война, либо существенная революция. Вспомните, революции в начале 20 века, перевороты, революции, мировые войны делало поколение с Плутоном в Тельце. Значит, Плутон в Скорпионе также будет чувствительным. В это поколение родилось, они не заняли еще руководящие посты, им не 40 и не 50. Но придет их время. Вот как прогнозирование поколений может быть на этой основе. Ведь у кого-то из них Плутон в седьмом доме, у кого-то в десятом. У кого-то там, Плутон с Марсом в десятом, допустим, да? Такие вещи возможны. Соответственно, это поколение реализуется если иначе. Вот дома важнее для анализа судьбы. То есть они именно задают реальное положение дел. Эссенциальная сила задает силу, задает качество нашей кармы, задает тот магнетизм, который мы имеем сами и который у нас есть в людях. Вот. Но в чем она реализуется? Принципиальная разница. Вот. Это постоянная тема как бы, обсуждения, потому что вот, как так, вот, допустим, у кого-то Колесников, по-моему, да, у него видел пример, как так, у меня Юпитер сильный, вот, а даже управляет вторым домом, а денег нет. Вот. А, во-первых, возраст нужно понимать Юпитера. То есть у него юпитерианский возраст так от 30 до 45 условно. Я имею в виду не Фердарий, а я имею в виду символический возраст управления, возраст расцвета сил, возраст когда специалиста. До этого времени он впечатлен мало, он не символически не отражен в карте. Во-вторых, является ли это проект второго дома планетой, которая находится в угловом? Это вообще в ваших силах зарабатывать деньги или от кого-то зависеть? Буквально такой вопрос. Ну и так далее. То есть вопрос судьбы. Юпитер есть и даже управляет правильно. Но. Седьмой дом, та же самая ситуация. То есть наличие сильных планет – это хороший потенциал. Но как он будет реализован, это у правителей в домах, это аспекты, вообще экзиментальное достоинство. Скажем, очень ярко проявляется сожжение этих вещей. Так, двигаемся. Я говорю, не факт, что надо записывать. Просто буду рассказывать, но не стоит. Значит, у проекта дисцендента в гороскопах безбрачия значительно чаще, значительно, в несколько раз встречается в восточной полусфере. То есть со стороны асцендента. 10, 11, 12, 1, 2, 3 дома. Очень часто в первом. Дело в том, что сама тематика управителя седьмого в первом предполагает, что человек очень активно настроен на брак. Он является инициатором, человеком, который ищет брачного партнера, весьма часто сам. Но в этом же случае он зависит от партнера в браке. Потому что, прошу прощения, седьмой в первом неверно понимает партнера в браке, наоборот. Здесь логика такая, что партнер – часть нас, и мы как будто ищем в взаимоотношениях не столько его понимаем, сколько ищем часть себя. Типовая ситуация, очень частая проблемная ситуация, это управитель седьмого в первом, это где многобрачие или безбрачие встречается, в изгнании или в падении. Вот, причина, если возможно, еще и следующая. Если управитель седьмого дома находится в первом доме. Он почти всегда управляется планетой, правителем асцендента. Таким образом, мы пытаемся контролировать партнера, мы пытаемся им владеть. Если при этом партнер слаб, изгнание или падение, это проблемные отношения. То есть мы его либо ставим под каблук, либо он оттуда убегает, либо он недостоин нас как партнер, мы его пытаемся перевоспитывать. Даже если его гороскоп гармоничный, все равно к нему относимся как к планете изгнания или падения. То есть это проблема. Противоположная картина встречается реже, но встречается. У проекта первого дома, в седьмом, изгнание или падение. Если он просто в седьмом, это показатель, что для человека эта жизнь, в жизни эта тема важна. Он
важна тема седьмого дома.
Совершенно верно. Она будет проявляться в его жизни вне зависимости от его воли. Особенно у проекта первого в седьмом. Потому что седьмой в первом человек сам ищет партнерство. Он прикладывает усилия. В проекте первого в седьмом очень часто партнеры к людям как бы приходят вокруг него. Он все время находится в ситуации, когда у него есть выбор. Но если это изгнание или падение, закладывается проблема в отношениях, которая проявляется в крайностях. Либо из многобрачия, либо из брачия, то есть, во всяком случае, какой-то экстрем существует. Так. Значит, управитель дисцендента. Именно управитель, не дисцендент. В случае с безбрачием часто встречается в деве и козероге. Значительно реже в водолее и овне. Правитель дисцендента часто встречается в весах, в близнецах, в рыбах. В многобрачьих, да. И в безбрачии, и в многобрачии. Редкое положение Луны в ослабленном для себя знаке, в Скорпионе или в Козероге. То есть Луна в знаках Козерога или Скорпиона и в безбрачии, в многобрачии встречается редко. В Козероге и в Скорпионе. То есть знаках, где Луна слабая по статусу. Это вот как раз статистика уже. Значит, я могу это объяснить только соответствующим образом, но опять же объяснение не факт, что правильно. Просто логика. Вот, что если она находится в этих положениях и не способствует экстремам, возможно, что человек вообще не склонен к переменам по большому счету. Ни в каком варианте. Вот, у него эти отношения складываются, не я. Вот, что человек, возможно, скажем так, приноравливается эмоционально к другому. У него нет потребности к переменам. Вот та же логика, которая с Венерой, что сильная Венера дает роман и пьет, а слабая Венера как раз забирает такую возможность. То есть при изгнании у человека есть потребность, но часто нет возможности. При Венере в Деве даже потребности может не быть. Вот. Но при Венере в Весах, чтобы человек не интересовался вот этим впечатлением, которое он производит, это редкая ситуация. Вот, чтобы у него не было именно потребности реализоваться в этом. Ну, конечно, дом укажет, где он реализуется, потому что у меня была знакомая с Венерой в Весах во втором доме. Ну, сказать, что она была красивая, нет, она не была красивой. Вот, но она реализовалась вполне неплохо. У нее это происходило совершенно автоматически. То есть деньги есть. По мелочам, но ей хватало. Значит, еще. Очень типичное положение в многобрачии. Именно очень типичное. Оно не встречается в безбрачных картах. Гармонично аспектированная Венера, без напряженных аспектов. Я могу это понять следующим образом. У человека есть некий оптимизм и удовольствие получения от жизни в любви. То есть ему, у него есть интерес. Отсюда нюанс создавать отношения вновь, вновь и вновь. Естественно, что если Венера слабая, то количество надо уменьшать. Скажем, гармоничная Венера, все в гармоничных аспектах, где? И полагается, что человек сильно не разовьет эти навыки. А вот то же самое в весах, полагается, что количество будет максимальным. В безбрачии этот аспект почти не встречается. То есть буквально, что у человека, видимо, нет радости от процедуры, поэтому его не ждет. Значит, для нашей с вами специфики, тут конкретно гороскопы, которые наши поколения, наши страны, да, наша культура. Безбрачие может быть на самом деле несколько разных причин, как и многобрачие тоже. И, возможно, одна из проблем со статистикой, которую сейчас я обдумываю, и думаю, что придется разделять эту статистику изначально, иначе невозможно будет найти единые принципы. Что, скажем, безбрачие может быть потому, что человек не может быть брак, да, вообще не может реализоваться, даже если очень хочет. Может быть ситуация, что его вполне устраивает такое положение дел,
и состояние гражданского брака при изменяющихся отношениях. Это два совершенно разных момента. Потому что в гороскопах с безбрачием значительно чаще обычно встречается Венера в секторе с Ураном. Аспект, да, формальный аспект игровой, или, скажем так, авантюрный.
Безбрачие?
Безбрачие именно, я был удивлен. То есть это в два раза чаще, чем в этом самом гороскопах многобрачия при выборке на 20-40 гороскопов. Венера в секторе с Ураном, Венера в соединении с Сатурном. Здесь как раз все логично. В безбрачии Венера в соединении с Сатурном. Более жесткие требования, более ответственный человек в этом вопросе. Без брачи Марс соединение с Юпитером у женщин.
А Венера в соединении с
Венера в соединении с Ураном надо подумать, потому что я не часто
скажу.
С этим соглашусь. Квадрат и напряженный аспект. Там квадрат совершенно верно, и оппозиция будет увеличивать качество брака. Сетки, видимо, дают ситуацию, когда можно выпустить пар без серьезных последствий. То есть есть момент плюс, есть момент роман, но нет по моменту отношений. Квадратная позиция совершенно приняет, точно увеличивает количество и заметно увеличивает. Однако отношения спокойными не делают. Слишком велика динамика, слишком нестандартные партнеры. Если там существует еще Марс, завязанный в эту конфигурацию, то уже надо говорить о сексуальных аномалиях. Марс и Сатурн еще не нравится.
То, что вы говорите,
например,
Марс это сейчас пополам как-то.
Это в основном женская статистика. В смысле? В основном женская статистика. Я отделял мужские карты из брачи и многобрачи в отдельную группу. С ними еще надо работать. Объяснить я, наверное, могу. Надо подумать. Вот. Но, честно говоря, это исходило из того, что это просто, скажем так, выпадает в статистике в два или более раза, чем средняя группа. Марс с Юпитером встречаться часто не должны. Это ненормальная ситуация, это, скажем, на 40 гороскопов надо посчитать, сколько они могут встретиться. Это не типичная ситуация. Значит, Луна Сатурн, еще одна оппозиция, причем Луна Сатурн, еще одно указание потенциального безбрачия. Обращаю внимание, отдельно взятый аспект основания не является.
Это у женщин?
Это у женщин. Она скажет, что для мужчин этот аспект портит жизнь. Вот просто, что у мужчины я его не наблюдал, то есть в тех картах, которые у меня есть. Значит, планета в седьмом доме. А? До 8 градусов. В практике я работаю с меньшими орбисами. Но для исследования брал 7-8 градусов. То есть классический орбис. Значит, очень редко встречается в гороскопах безбрачия наличие Нептуна или Венеры в седьмом доме.
Редко.
То есть если они есть, предполагается, что человек отношения находит. Вообще, это интересный момент, Нептун и Венера. Дело в том, что тут возникает идея, скажем так, воспоминания относительно проблемы суицида. Я сейчас объясню вообще перешел эту тематику. Значит, предполагается, что суицид это не просто напряженные планеты поражения первого дома, связь первого восьмого. Это обязательный признак того, что у человека должны быть ослаблены планеты, которые дают ему жизнерадость. Венера, Юпитер и Солнце. То есть, если у человека есть Венера, Юпитер, Солнце, все остальные факторы по суициду не являются сильными, потому что у него есть мотив жить, хоть ради чего. Вот классика жанра. Значит, я так понимаю, что, видимо, в вопросах безбрачия, в вопросах многобрачия работает та же самая схема. Если у человека в седьмом доме Венера или Нептун, для меня то, что Нептун был открытием, то у него есть мотив вообще интересоваться отношениями. Либо это мотив иллюзорный, либо это мотив чувственный. То есть у него есть притяжение к этой тематике вообще. Если же эта Венера выпадает из седьмого дома в шестую, восьмую, двенадцатую, то это больше указывает на безбрачие. Значит, очень нестандартный аспект, надо будет очень крепко думать, в женских картах это активно работает. Классика требует говорить, что если проект седьмого дома сожжен Солнцем, то есть находится с Солнцем в соединении, не в Казьми, да, 17 минут, а за пределами, которые современная астрология традиционно рассматривает по-разному, так вот если проект седьмого дома сожжен, то партнер либо вообще отсутствует, это безбрачие, такова традиционная логика, либо партнер гораздо слабее
болезненный, бессиленный, требующий внимания. Это, короче, полный негатив. Значит, общая идея без сожженного правителя седьмого в традиционной астрологии – это уменьшение количества браков и возможностей. На практике, однако, я часто вижу в ситуации, когда управитель седьмого сожжен, может быть противоположная картина. Самые интересные ситуации возникают при сожжении Марса. Значит, до недавнего времени для меня это было многобрачие было. Значит, у человека постоянно впереди, сожженный Марс, управитель седьмого дома. Вот, я не очень понимал, почему настолько сильно отличается, пока не нашел любопытную цитату у Абу Машара. У него метафоры об астрологии, у него есть такой интересный материал, что интонация и сожжение, как бы традиционно, мы понимаем, как одно и то же сигнификация. Сожжение, значит, убивание планеты, сексуальное ослабление. А у него логика такая, значит, что планеты совершенно по-разному переносят сожжение. Сожжение плохо переносит Луна. У него там пример, соответственно. Она похожа на человека, который там то-то. Сожжение очень легко переносит Меркурий. Он похож на человека, который несет трудную нагрузку, он к ней привык. Буквально так. Значит, сожжение хорошо переносит Юпитер, который похож на расплавленное олово, ну, аналогия, соответственно, да? И он тоже ярче сидит. Сожжение очень хорошо переносит Марс, потому что он становится еще сильнее, чем он есть, он сухой, горячий. Он к этому становится еще сильнее. То есть он создает большее количество проблем. Вот. Но сожжение плохо переносит Сатурн, который в этом смысле похож на его метафору, опять же, на камень, который бросили, холодный камень, который бросили в костер. Раскалывается он неплохо. Вот, то есть вот эти аналогии меня заинтересовали, что совершенно по-разному, скажем, тут же Марс реагирует сожжение. Поэтому соединение Солнца и Марса спит в женских картах, которые, вероятнее всего, будут указывать на многобрачие, особенно если одна из них двух планет имеет отношение к Сатурну.
Вот,
вообще,
солнечные и огненные,
да, имеется в виду, что есть традиционный ход, связанный с тем, что планеты выражают определенные четыре аристотельских качества. То есть плоть, сила, вот, и, соответственно, да, время, да? Вот, соответственно,
давай, немножко.
Давай, перерыв.
А Венера как?
Венера в данном метафоре, что там или похожа на рабыню, или что не такое. То есть у нее это плохое положение. Она обижена, она осуждена. И он на эту метафору, он видит такой раб.
Слушайте, а вот вы говорили, когда царит
на шишку. Идея есть?
Идея есть?